У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писательница Лукас. Ольга, здрасте.
Здравствуйте.
Филолог Гасан Гусейнов, мой старый друг. Гасан, привет.
Привет.
Главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» Виктор Свинцов. Виктор, тезка, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А тема нашей сегодняшней программы – очень горячая тема. Этот язык рождается у нас на глазах, он родился, развивается. Я думаю, что моя двухлетняя дочка Майя этим языком будет владеть в совершенстве. Во всяком случае, моя жена этим языком уже хорошо владеет и носит майки с надписями на этом языке. Так вот, значит, тема нашей передачи – русский язык в интернете. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Мы ждем ваших смс-ок на номер плюс 7 903 743 2801, а также сообщение на наш пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вот у нас сегодня в гостях собрались специалисты по новому языку, и надо сказать, что этот язык вызывает огромное количество споров. Наш язык богат и велик, и одновременно оказывается, что, значит, он недостаточно велик для тех, кто работает и играет в интернете, потому что интернет придумал свой собственный русский язык. Гасан, во-первых, есть ли аналоги в чужих, чужеземных языках такому языку? Или это мы вообще, как всегда, родина слонов?
Нет, аналогов, конечно, очень много, и я бы не сказал, что это язык, который отделен некоторой стеной, Великой китайской стеной.
От великого русского языка?
Да, от того языка, например, на котором мы сейчас говорим. Это некое новое, совершенно новое явление, но новое оно не потому, что кто-то что-то придумал, а потому что появился новый медиум. И этот медиум интернет пробудил в самых разных уголках душ носителей русского языка какие-то новые силы. И, конечно, эти новые силы были и у других, но в России как-то это, как всегда, немножко заметнее, чем в других местах.
То есть, значит, и в английском языке, и во французском, в интернете тоже творятся всякие чудеса. Но наши чудеса – самые чудесные чудеса.
Наши, да? Чудеса, как было сказано в переводе одной известной книги, чудесатие других, главным образом потому, что здесь еще игра с кириллицей и латиницей, ну и много других вещей.
Виктор, а когда родился этот язык? Как он называется? Он называется албанский, и он еще называется... Как?
Он называется албанский, он называется албанский, угу. Он называется язык подонков, он по-разному называется, каждый, в общем,
подонковский, как хочет его и называет. Да? Виктор, когда он родился?
Вы знаете, я вам не скажу точную дату, я думаю, что она неизвестна, но другое дело, да, что нужно сказать, что язык интернета, вернее, язык, который мы в кавычках называем языком интернета, да, он появился задолго до начала интернета в нашей стране. Он действительно появился в любительских сетях. А, обычно сетевой жаргон. Что здесь еще добавить?
Кто его родил? Кто мама этого языка?
Ну, вы знаете, я думаю, что...
Программисты...
Мама,
больше
материнская
скажет.
Плата. Mm-hmm. Вот она-то его и мама.
Оля, говорите.
Ну, сам собой зародился, никто его специальным образом не задумывал, никто его специальным образом не производил. Просто так случилось, что как-то... В одном фрагменте сети появилось одно слово, в другом фрагменте сети другое слово. Ну и дальше уже пошло-поехало. И...
Вообще, вот это язык веселый, мне он очень нравится. Мне кажется, что даже русские ругательства на этом языке выглядят игриво и безопасно. Снимают вечное наше архаическое предупреждение против русского мата. Но, с другой стороны, ведь можно так и разучиться говорить по-русски. Как вы считаете, Виктор?
Ну, я думаю, что...
На нормальном русском языке.
Я думаю, что разучиться очень сложно. Все-таки важнее научиться, да? Дело в том, что если какие-то знания, в частности, в области русского языка существуют, то потерять их очень сложно. А вот, например, собственно, приобрести знания гораздо труднее, чем...
То есть надо сначала выучить нормальный русский язык,
конечно,
и тогда,
да,
больше,
конечно,
кайфа будет разговаривать на этом языке,
конечно,
да? А иначе,
вся прелесть,
как мне говорили, приходишь в Сбербанк и пишешь: «Дайте мне 500 рублей».
все прелесть ошибки только тогда вот проявляется, когда ты понимаешь, что это действительно ошибка.
Да, Оль.
Вот, кстати, по поводу ошибок. На самом деле, в интернете довольно много людей, которые пишут с ошибками вполне серьезно. То есть они знают, что они пишут с ошибками, а полагают, что они пишут вполне себе грамотно, или просто не задумываются о том, что нужно писать грамотно, или, ну, так бывает, что люди по-русски пишут с ошибками. И вот они действительно раздражают, потому что в сети человек представлен своим текстом, и ошибки в тексте, они выглядят, ну, как некая неряшливость, небрежность. А когда это ошибки нарочитые и специальным образом прописанные, известно, что это албанский язык, то это выглядит, в общем, как такое стильное панковство. Это довольно задорно, интересно и приятно.
То есть сначала надо стать интеллектуалом, да, и выучить язык, а потом уже играть с ним.
Можно не становиться интеллектуалом, но русский хорошо бы...
Хорошо. Александра из Питера нам звонит. Да, Александра, как вы относитесь к албанскому?
Алло.
Да, да.
Сложно, Виктор, сложно. Значит, во-первых, а потому что, значит, проблематика не совсем точная. Что такое интернет? Вот надо с этого начинать. Это среда или, так сказать, это среда для албанского языка, потому что в интернете это место, где масса великолепнейших есть сайтов, масса великолепнейших блестящих парадоксальных мыслей от простых людей, и я даже поражаюсь, насколько в интернете это мощно, по сравнению с доморощенными политологами, которые, так сказать, занимаются протухшим плагиатом, а по сравнению, так сказать, со степененными всякими докторскими и кандидатскими историками, философами и прочее.
Вот. Понял. Значит, а вопрос есть у вас?
Да, вопрос у меня есть. Значит, все-таки о каком языке мы говорим? О языке девочки, которая создала свой пост и общается с точно такими же девочками, которые три книжки прочитали? Либо мы говорим о неком албанском языке как глобальном явлении в интернете?
Понял.
Я вот этого не понимаю.
Понял. Да, пожалуйста, Гасан.
Да, дело в том, что главное, мне кажется, главное свойство этого нового медиума – отсутствие в нем границ между людьми и между этими разными сферами в языке. Потому что откуда мы с вами знаем, что девочка, написавшая пост, подросток 16-летний, что это не будущее выдающийся философ, писатель, мыслитель, математик? Мы этого совершенно не знаем. Мы не знаем, в каком месте прорастет золотое зерно, а в каком месте, где сегодня сидят патентованные...
Где родится новая религия, да, вообще,
вот,
правда?
Да, поэтому, а говоря о происхождении этого языка, вот о происхождении таких нарочитых искажений, изменений, такой игры, нужно вспомнить Энтони Бёрджесса. В «Заводном апельсине» есть язык «нацать», построенный как игра с русскими словами,
корова,
английскими,
да.
Horror show, да. Да, horror show, хорошо,
да. Молоко, да, корова,
и так далее. То есть, я
может
даже
быть, однажды... он и придумал этот язык, кстати говоря.
Ну, это был опыт придумывания такого языка до всякого интернета. Да? Мы понимаем, что да. В 60-х годах ничего этого не было. Речь идет о том, речь идет не о том, что это какой-то самостоятельный язык, а скорее о том, что мы впервые, благодаря этому новому медиуму, увидели все поля и раньше существовавшего языка, вот всего богатства речевого опыта человека, носителя русского языка, увидели все это вдруг, при дневном свете, увидели все сразу, и, конечно, все мы ошеломлены. Но
это правда.
Ошеломлены
спасибо.
По-разному.
Ты вот как филолог чувствуешь радость, когда видишь этот язык перед собой на экране?
Огромную
или тебя...
радость.
Вот расскажи, почему.
Ну, первое, потому что, в общем, мы привыкли и как студенты, как школьники, как...
К чему-то мертвому,
как автор,
да?
Мы привыкли к тому, что есть можно, а есть нельзя. А как правильно сказать? Не понимая, что очень часто вот это правильно, это продукт некоторой договоренности, а не только продукт так называемого естественного развития. С другой стороны, это, конечно, вопрос скорее к главному редактору сайта «Грамота.ру», чем
сейчас,
ко мне.
Сейчас
но,
мы
но радость, которую
зададим.
Человек испытывает, это радость от того, что язык остается, вот этот живой язык остается предметом творчества.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще вам всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писательница Ольга Лукас. Кстати говоря, она принесла свою новую книжку «Золушки на грани». Поговорим об этом. Филолог Гасан Гусейнов и главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» Виктор Свинцов. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, русский язык в интернете. Виктор, расскажите про портал. Что такое «Грамота.ру»? Мне Гасан уже сказал, что это какие-то бесконечные поля и поляны, и леса, и степи.
Уже заинтриговали, да,
да, да, захотелось узнать больше.
Ну, «Грамота» действительно это поля и степи. Поля – это словари русского языка, интерактивные словари, электронные словари в онлайне. А «Степи» – это справочная служба русского языка под названием «Справочное бюро». Это ответы на вопросы посетителей портала. Ну и плюс ко всему, это сервисы и службы для тех, кто изучает русский язык, для школьников, студентов, для учеников и преподавателей РКИ, это русский как иностранный, новостная лента и прочее, прочее, прочее. Мы позиционируем себя, если так можно сказать, это такой медийный глагол, как универсальный портал, посвященный русскому языку. Стараемся угодить всем.
Ну вот если мне придет в голову зайти к вам на портал и узнать, почему этот язык называется олбанский или пандонковский, да, Оля, пандонковский, там я найду ответ на этот вопрос?
Я думаю, вряд ли, но вы всегда можете воспользоваться справочным бюро.
Которое подскажет,
и тогда, да? Наши специалисты, конечно же, займутся этим вопросом и...
Вот Гасан пропел буквально гимн новому языку. А как вы к нему относитесь?
Ну, в моей речи гимна все-таки не будет, но будет какой-то, постараюсь сделать какой-то трезвый анализ, да?
Попробуйте, да.
Постараюсь. Я считаю, что языку, живому языку, нужен обязательно какой-то полигон для творчества. Естественно, что вот...
Творческий полигон,
творческий,
правда?
Творческий полигон, да. Естественно, что это может быть и литература, это может быть и устное общение. Ну, а интернет для решения такой задачи подходит как нельзя лучше. Почему? Потому что это и огромное количество участников общения, да, и все-таки письменная речь, которая позволяет обдумать сказанное и какие-то стилистические моменты применить, очень интересные. Ну и вот эта анонимность участников, да, вот мы говорили про 16-летнюю девочку. Откуда мы знаем, что это 16-летняя девочка?
Да.
Все-таки есть...
В самом деле.
Шанс, что это, да, что это не 16-летняя девочка, а 40-летний сисадмин, да.
Ну, это часто что? Мы знаем, что это 16-летняя девочка.
Но она так заявляет.
Нет, наверное. Не потому что она заявляет, а потому что очень часто вы знаете, кто пишет. Это люди, с которыми вы условились, договорились, что вы будете определенные темы обсуждать, именно языковые, литературные темы обсуждать, так сказать, вот на каком-то форуме, и вы можете знать лично этих людей. И вы вдруг обнаруживаете, что раскрывается совершенно неожиданно. Человек в жизни крайне молчаливый, человек зажатый.
Застенчивый.
Застенчивый, да. Не видящий, в общем, никакого смысла в том, чтобы где-то выступать публично, что-то говорить. Вдруг оказывается, что вот на каком-то небольшом пространстве поста или постинга, там он совершенно преображается. Он создает текст, иногда это крошечный текст, иногда это крошечный комментарий, который насыщен новым прекрасным смыслом и в новой прекрасной форме этот смысл выражен.
Слушай, ну если говорить с точки зрения социальной, так это замечательно. То есть это значит, что туда выходят свободные люди. Или, по крайней мере, открывают кусочки своей свободы. Да? Потому что открытие личности, готовность поделиться чем-то сокровенным своим, услышите сокровенное чужого человека. Это очень важно, правда? Свободная Россия, видимо, уходит в интернет. Так? Или вот авторитарная страна может быть такой веселой в интернете? Наверное, нет. Наверное, все-таки свободные люди. Правда? Авторитарный язык – это жесткий язык.
Да. Нет, авторитарным не может быть интернет.
Сам интернет.
Не мог бы возникнуть в условиях, когда какой-то создается некая контрольная инстанция, которая его...
Нам звонит Олег из Москвы. Олег, ваше отношение к албанскому? Олег.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Любой живой язык состоит, с одной стороны, из речи простых людей, представляющей собой совокупность всевозможных говоров, часто называемых диалектами, а с другой стороны, из литературного языка, в основании которого обычно лежит какой-нибудь великий писатель. Ну, там итальянский язык идет от Данте.
Там Данте лежит, правильно.
От Шекспира. Uh-huh. Русский от литературы 18-го, самого начала 19 века. Там Ломоносов, там Сумароков, Карамзин, ну и на пушкинский язык уже почти современный. А вот скажите, а может в языке интернета, может ли найтись такой гигант, чтобы там возник литературный язык, который бы стал универсальным? Вообще, как это выглядит, этот албанский язык? Я в чатах не сижу.
Понятно. Мы попросим Ольгу ответить на вопрос Олега. Как он выглядит для тех, кто не сидит в чатах?
Значит, как выглядит язык? Сейчас буду. Ну, например, знаменитая фраза «Привет, медведь». Это вот вполне... Это, значит, по-русски это будет «Привет, медведь». Или «Здравствуй,
Мишка».
Мишка, да. Вот, например, такое.
А кстати, вот зачем вот... так коверкать? Вот зачем? Взял и сказать бы «Привет, медведь». Зачем? Вот в чем
соль? Нет, ну этот «Привет, медведь», тут... он имеет некоторую свою, некоторую, в общем, историю происхождения довольно длинную.
Ну,
была в сети такая любопытная картинка, где выходит из леса медведь, видит совокупляющихся мужчину и женщину, поднимает руки вверх и радостно говорит им «Привет». Эта картинка обошла весь Рунет и... То есть «Привет, медведь» — это немножко некорректный пример, на самом деле, потому что он произошел вот из этой картинки. Но вообще, скажем, слово «привет» вполне может показать, как вот, что можно сделать с русским языком, как, кем он может стать.
Например, это язык слово... радость, правда? Это вот читаешь его и улыбаешься, ну, кажется, он... классно, да?
Он более задорный какой-то, то есть, например... Приходишь к друзьям, говоришь «Привет!» Это как-то уже так, «Привет!» Сразу понятно, что сейчас, ух, сейчас что-то придумаем такое занятное.
А автор жжет.
Автор жжет, выпей яду. Тут в интернете недавно, буквально несколько дней назад появился славянский подонковский язык.
Это что такое?
К сожалению, с собой я не принесла, но это что-то вроде... Например, автор «Выпей яду», там, по-моему, «Песец», «Испей», «Отравы», как-то так. Ну, не буду перебирать, потому что совершенно прекрасно. Наверняка все, кто интернетом пользуется, уже ссылку видели неоднократно. Ну, то есть появились уже пародии на...
Олег, то есть, что я говорю, Олег? Я обращаюсь к своему тесту и говорю, Олег, Виктор, а как вот... определить, откуда это все идет. Вот сейчас есть какой-то источник, который порождает этот язык, или это все спонтанно? Вот как вы как человек, который следите за этим делом?
Ну, я думаю, что само по себе интернет-общение, оно достаточно спонтанное, да? Естественно, что есть площадки, на которых вот эти такие вещи зарождаются, просто не могут не зарождаться. В первую очередь, это системы блоговые, это Live Journal, если не ошибаюсь, да, так он называется. Или в интернете.
ЖЖ
это его одно из названий. Форумы, пожалуй, менее активны в данном случае. Вот. Ну и чаты, не знаю, к сожалению, здесь я не могу ничего такого
сказать. И прочие уютненькие дневнички.
И прочие уютненькие места, да, интернета такие, в которых, естественно, тусуются, если так можно сказать, да, люди, которые, в общем-то, связаны не то что профессионально, связаны интересами. Связаны языком, да, своим, и связаны общим отношением к жизни, к юмору. Ну, вот еще один момент хотел бы заметить.
А к юмору очень хорошее слово сказали. Все-таки это юмористический язык, наверное.
Не совсем.
Правда?
Вот как раз я хотел сказать. Дело в том, что, к сожалению, вот язык интернета также характеризуется определенной грубостью, да, отношений между собеседниками. Это оборотная сторона языка, на самом деле. Ведь если в живом общении мы друг друга хамить никогда не станем, да, потому что можно и морду получить, вот, то в интернете вполне возможно, да. И естественно, что вот этот вот барьер, который вам дает гарантию того, что вас просто не побьют за ваши слова, да, он позволяет, в общем-то, выражаться очень-очень свободно.
Что с этим можно сделать?
Ничего.
А если...
Не посещать определенные...
А если тоже площадки, отругаться, послать тоже их куда-то подальше, этих, которые нападают на вас?
Нет, но речь идет только о том, чтобы выбирать себе партнеров по общению, в соответствии со своими интересами, в соответствии со своими...
А грубость действительно присутствует, сильно присутствует?
Конечно.
Вот
конечно.
И у вас тоже в грамотеру тоже появляется?
Ну, надо сказать, что вот посетители грамотеру общаются на форумах портала, спорят до хрипоты, и спорят очень активно. И,
до виртуальной хрипоты.
Да, до виртуальной хрипоты. Спорят о русском языке. Причем не о подонковском языке, не о албанском языке, а именно о литературном языке.
А на каком
спорят
языке
том,
они
как
спорят?
Правильно.
На албанском или на русском
языке? Они спорят на русском языке. У нас такая публика.
А родители, как говорит вот Олег, как раз тот, который нам звонил, родится ли новый литературный язык из этого языка? Как вы думаете, будет ли это Пушкин, будет ли Данте на этом языке?
Ну, сначала про Пушкина и про Данте. Да? Дело в том, что все-таки, если вот внимательно посмотреть форумы, есть огромное количество текстов, очень-очень красивых. Ну, они могут быть совершенно не связаны с языком, с тем языком, который мы называем сейчас языком Рунета, языком интернета, да? Это нормальный литературный язык, очень красивый, очень интересный. Ну, возьмем хотя бы вот дневник директора Гальяновской школы, если кто-то его знает, mm-hmm. Дир Инфа. Вы знаете, да, Гассен?
Да. Mm-hmm.
Замечательный, по-моему, язык, замечательные тексты. Вот, пожалуйста, возьмите там 100 человек, да, дайте каждому лист бумаги и ручку. Через час соберите, да, что получится. В итоге... из сотни 90% будут просто разные непонятные слова, рисуночки, 5% будут графомания сплошная, да, и, возможно, у нас есть шанс, что один из этой сотни сделает, так, напишет такие строки, которые нужно будет высекать золотом по мрамору.
Ну, наверное, так и рождается.
К этому все идет, конечно.
Да, так,
конечно.
И, так и рождается, так это и происходит. У нас тут звонки, но мы оставим это после новостей. Мы будем продолжать уже после краткой сводки новостей. Сегодня что у нас? Не сегодня, это в это воскресенье с 2 до 8 слушайте цикл передач «Свободный день». А вы на волнах Радио Свободы вот сейчас, в данную минуту, слушайте программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях писательница Ольга Лукас. Мы поговорим еще о ее книге. Филолог Гассан Гусейнов, которую я давным-давно вообще хотел бы повидать и наконец увидел. И главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» Виктор Свинцов. Тема нашей передачи «Русский язык в интернете». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Днепропетровске продолжаются поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме. По последним данным, погибли 9 человек, 25 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с российскими правозащитниками. Как рассказали участники встречи, обсуждала ситуация с правами человека и свободой слова в России, проблемы судебной системы, закон о неправительственных организациях, а также положение на Северном Кавказе. МИД России не исключил, что может ходатайствовать передачи на родину российского дипломата Владимира Кузнецова, осужденного в США за отмывание денег. В заявлении министерства, выразившего разочарование приговором, указывается на Международную конвенцию по передаче осужденных лиц, которую ратифицировала Россия. Между Турцией и США нарастает конфликт, вызванный резолюцией о геноциде армян в Османской империи, отменил визит в США министр внешней торговли Турции, который должен был принять участие в конференции предпринимателей. До этого Турция отозвала своего посла из Вашингтона. В Ираке 2 американских солдата погибли и 4 были ранены при минометном обстреле вблизи Багдада. Командование сообщило, что ведется расследование этого инцидента, который произошел несколько дней назад. В Бангладеш сошел с рельсов поезд, погибли по меньшей мере 5 человек, более 100 ранены. Поезд направлялся из столицы Даки на юг страны. Высший духовный лидер Ирана призывает мусульманские страны бойкотировать международную конференцию по Ближнему Востоку, которую США планируют провести в ноябре. В Москве прошла акция протеста против восстановления памятника белым генералам, воевавшим в годы Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии. В акции участвовали активисты движения «Оборона», «Мы», «Трудовой России», «Объединенного гражданского фронта» и «Молодежного яблока».
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писательница Ольга Лукас, филолог Гасан Гусейнов и главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» Виктор Свинцов. Тема нашей передачи – русский язык в интернете. Звоните нам 8-800-222-12. Пишите нам на пейджер в Москве 9-6-1-4-3, абонент Радио Свобода, а также у нас есть на смс-ку тоже можете нам посылать, плюс 7-903-743-28-01. Один из слушателей мне пишет: Виктор, не заходите на портал, лучше зайдите в пивную, послушайте там настоящий русский язык, люди там говорят, что думают, недаром Штирлиц любил туда заглядывать. Гасан, а что, это выходит, что в пивную лучше, чем в интернете, потому что там люди говорят, что думают, а в интернете не то говорят, что думают, и наоборот, как это?
Ну, здесь есть элемент, конечно, ну, с одной стороны, это шутка, а с другой стороны, это в каждой шутке есть доля шутки, как мы знаем. Интернет действительно это политически самое свободное пространство сегодня в России, и совершенно ясно, что в этом смысле интернет русский, русскоязычный гораздо интереснее какого-нибудь английского или немецкого, потому что там значительная часть вот таких социальных творческих потенций реализуется просто непосредственно в политике. А здесь у нас эти потенции реализуются вот в виртуальном пространстве.
Вот гимн не свободе. Смотрите, как хорошо там зазвенчили гайки, зато будет интернет творческий.
Нет, все-таки платформа это в каком-то смысле чужая. Я иногда думаю о том, что если бы интернет придумали в бывшем Советском Союзе, да и даже, наверное, в сегодняшней России, то едва ли он стал бы достоянием таких широких кругов.
Понятно, да, Оля.
По поводу Штирлица и пивной. На самом деле, в интернет лучше всего, если хочется поработать Штирлицем, собирать информацию, выходить где-нибудь в пятницу вечером, когда люди, советую, да, изрядно выпили и пишут гораздо свободнее то, что думают. Потом они, правда, стирают это в субботу рано утром, но тем не менее, если в пятницу вечером поставить перед собой цель собрать компромат, можно вполне себе подсобрать немного компромата.
Оля, особенно... о чем люди пишут, вот потом стирают? Это что, секс-политика и...
Ничего особенного, на самом деле. Но им почему-то кажется, что они написали что-то прям такое сокровенное, что нужно стирать. По мне так вполне себе нормально. То есть ничего сверхъестественного о себе они не пишут, такого, что могло бы
удивить. А вы помните,
удивить?
Есть такой рассказ у Достоевского «Бабок», они там только что умерли, их только что захоронили, и они духовно обнажаются, там, ну, друг другу рассказывают такие вещи друг о друге, и исповедуются, что, по-моему, «Бабок» — это первое интернетовское издание России, потому что, ну, там происходит просто такой духовный, да не только духовный, но и вполне материальный стриптиз, и если ты говоришь о заводном апельсине, то я могу сказать о бабке, потому что бабок, по-моему, это классика русского интернета. Юрий нам звонит из Москвы. Да, Юра, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я хотел сказать, что то, что вы обсуждаете, это баян.
Так.
Потому что в самом интернете есть общество, которое не только, ну вот есть общество, которое коверкует русский язык, а есть, которые его защищают.
Это
то есть баян. Баланс. Есть общество, вот ЖЖ, Ruetimology, лучше молчи, где есть пользователи, язык которых, ну и стиль изложения вызывает у меня, например, вот физическое наслаждение.
Ну, язык расскажите, это интересно. Какое наслаждение? В чем наслаждение?
Просто вот от чтения, от стиля изложения, от мыслей, логики, красоты. Просто есть люди, вот, я не буду называть пользователей, можно...
Ижица.ру.
Ну, это красота, просто воплощение гармонии, даже до ненормальности. Вот я подозреваю, что эти люди особенные.
Понятно. Ну, Юра, а можно я вам задам вопрос? Скажите, а вы считаете это полезно для России, что у нас развивается вот такой язык, и вот это приносит нам такие радости? Или, наоборот, это приведет к всеобщей безграмотности в какой-то момент? Как вы думаете? Вот...
Никак нет. Там как раз обсуждают эти вещи. Язык развивается по своим законам. Я не буду повторяться. Вот просто посмотрите сообщество «Лучше молчи», где это обсуждают постоянно. Есть люди, которые смеются над новоязом, пытаются иронизировать какие-то слова. Есть люди, которые серьезно, совершенно воспринимают это как развитие языка. Он сам себя воспитает и очистит. Не надо беспокоиться за какие-то провалы.
Замечательно, Юра, замечательно. Я полностью с вами согласен. Виктор, расскажите мне, пожалуйста, наверное, все-таки этот интернет-язык родился как профессиональный, да? Термины, которые возникали первоначально, были термины программистов, там, администраторов и так далее, и так далее. Вот откуда, вот какая искра, мне это интересует? Вдруг, вот почему я стали писать через и кратко, а почему блондинка получила «о» в конце, такое ускорение хорошее. Это очень смешно, только вот хотелось бы понять этимологию, душевную этимологию этих событий, этих явлений.
Я постараюсь сложить только свою точку зрения.
Конечно,
я сразу хочу
конечно.
Сказать, что все-таки если нужна достоверная информация, нужно обращаться к словарям и справочникам, да, в данном случае у нас ничего такого под рукой нет, но все-таки я постараюсь как-то... изложить то, что я сам думаю по этому вопросу. На мой взгляд, это, собственно говоря, в чем юмор, да, вот такой кривой орфографии. Юмор в том, что это реакция на действительно существующую проблему, проблему трудности современной русской орфографии, современного русского письма. И проблема безграмотности, собственно говоря, первых пользователей интернета. Ведь, в конце концов, действительно, сеть, я имею в виду сеть большой буквы, да, интернет, это изначально сообщество людей, которые с русским языком, ну, не то что не дружат, да, а знают его по школьной программе. А школьная программа — это, как вы помните, наверное, да, это изучение всех там 50 орфограмм от жиши, да, до там прописания причастия в разных там случаях. Собственно говоря, вот, вот это и есть отторжение некое, да, вот, которое выражается в своеобразном юморе, да.
Да, но Оля тоже об этом немножко говорила. Оля, давайте поговорим про вашу писательскую деятельность. Значит, вы интернет-писатель, писатель сети, а вдруг вот книжка выходит «Золушки на грани». Это как понять? Это я перестал, тут вообще нет никакого подлого языка, нормальный русский язык. Это у вас что, два лица? Вот правильно пишет мне человек, что значит в пивной там одно лицо у человека, да, а тут у вас два, так получается?
Нет, почему? Я, в общем, признаюсь честно, как правило, я пишу на обычном, простом, заурядном русском языке, не украшенном какими-то виньетками.
И
я,
этот конечно, его... язык вас не вдохновляет?
Не то, что не вдохновляет, нет, я его, безусловно, использую в каком-нибудь таком межличностном общении, например, по ICQ, с своими коллегами, какими-то близкими друзьями, ну или там в разговорах, а пишу я вот... Извините, на...
Ну, извини, пока извини,
пока
хорошо.
Спасибо.
А Николай из Москвы что нам скажет? Николай, здрасте. Мы вас слушаем. А Николай у нас пропал, и его не слышно. Тогда послушаем Георгия из Подмосковья. Георгий.
Здравствуйте,
да.
Спасибо большое. Животрепещущая тема.
Это правда.
Но я немножко тревожно скажу, что Тютчев ведь нас предупреждал, что в языке вся отражается вся сущность многовековая народа. И он говорил об угрозе перехвата слова и языка революционерами, ну, единичной, свобода, равенство, братство. А групповой перехват с помощью новых технологий с 70-х году на Западе пришел, а к нам он с 91-го. И перехват одного слова «процветание» нам обошелся тем, что с 91-го Россия повернулась, круто повернулась к коррупции и к вырождению. Потому что вместо нашего коммунизму, к гедонизму нас устремили. Конечно, это неприкрытое выражение. Джон Апдайк доказал в своем романе, что исламский взрыв справедливый, это вызван тем, что вынудили ислам существовать без сущности.
Георгий, я понял, у вас действительно очень много мыслей в голове, замечательно. Я попрошу Гасана прокомментировать тючевский отрывок вашей речи.
Да, это замечательные, конечно, замечательные слова Федора Ивановича Тютчева. И он много чего говорил и о языке, и по большей части о том, как следует молчать на этом языке. Вот это такое высшее, высшее искусство, да, как мы помним в «Силенциуме» и во многих других его произведениях. Действительно, иногда кажется, что одно слово сваливается как топор, и этим топором разбивается некое хрустальное сооружение, но не надо забывать, что это хрустальное сооружение существует только в наших головах, в нашем воображении. И когда говорят о том, что литературный язык – это язык, который основан, то, о чем говорил Олег, вот наш слушатель, это язык, который основан на произведениях какого-то одного автора, вот для России это Ломоносов или Пушкин, или эпоха между Ломоносовым и Пушкиным, там, скажем, для Италии был назван Данте, то мы пытаемся выдать в каком-то смысле желаемое за действительное, потому что ни один автор, ни один писатель, ни один вообще человек обладателем, владельцем языка не является. И даже наше это такое расхожее в совершенстве овладеть каким-то языком, это вещь смешная довольно. Это не мы владеем языком, а язык владеет нами. Просто какое-то поле или какой-то сегмент этого поля языка владеет нами больше, чем другие сегменты. Вот
это мы... тонкая, кстати говоря, творческая мысль. Это действительно так. Мы считаем, что мы мастера слова. А на самом деле, если мы хотим быть мастерами слова, нам надо быть рабами слова, чтобы через нас это слово выразилось, а не то, чтобы мы ему приказали. И поэтому я здесь могу сказать, что у меня тоже самое светлое отношение к этому новому слову, потому что, ну что, всегда и в 20-е годы были жуткие нововведения, и в 30-е, и 40-е, если брать вот 20 век. Потом правильно тут тоже слушать, говорят, что-то фильтруется, что-то выбросится, что-то останется. Но мне кажется, что в этом есть какая-то действительно радость. Вы знаете, когда вот в Германию приедешь, и тебя спрашивают, как ты провел вчера день? Ты начинаешь рассказывать, они говорят, боже мой, как ты интересно провел день. А я говорю, да я не интересно провел, просто получилось рассказать. Мне кажется, что в интернете вот это... умение рассказать, вообще свойственное нашему народу, кстати говоря, с его воображением, поделиться, да еще к тому же, правильно мы тут говорили о том, что была зажатость, вот ничего не скажи, не произнеси никакого сокровенного слова, а здесь, пожалуйста, поменяй букву «е» на букву «и», и тот глагол засияет всеми красками, и вообще и выяснится, что совершенно он не страшен. И это действительно, это есть какое-то... А Сергей нам из Подмосковья звонит. Да, Сергей?
Добрый вечер, Сергей, да. Тугалевский Бор, Подмосковье. Да, да. Я хочу одновременно высказать свое мнение по поводу этого языка, и одновременно
пожалуйста.
Это мнение может быть и концовкой вашей передачи.
Пожалуйста.
Как всегда оказалось, что в жизни нет ничего плохого и хорошего, есть только наше отношение к явлениям. Причем это отношение может быть прямо противоположным мнению наших собеседников, но и нашему мнению тоже по истечении некоторого времени. А главное, чтобы если хочешь интересно жить, главное доброжелательно и непредвзято смотреть по сторонам, твоя жизнь станет занятнее.
Спасибо, Сергей, спасибо. А вот звучат и встревоженные нотки, например, Юрий Владимирович, я понимаю, что это реальный, а не тот метафизический, ушедший от нас уже много лет назад. Юрий Владимирович пишет: «Господин Ерофеев, кто вас обучил интернету, компьютеру, электронной почте?» Скажу, Юрий Владимирович, что в семье научился. Ну и, надо сказать, дело нехитрое. А вот меня, заслуженного изобретателя, пишет Юрий Владимирович, автора 104 изобретений, создавшего прибыль в стране 26 миллиардов рублей и так далее, и так далее. Он там пишет, и что вот без этих электронных штучек ваши братья лишили возможности овладеть этими мы лишили его овладеть. А для чего? Чтобы поставить железные занавеси, чтобы уничтожить физические, медицинские, морально, физические, ну, вот не знаю чего, стоит точка. Ну, тоже, в общем, такой язык-то албанский, прямо скажем, у Юрия Владимировича. Ну, поскольку это через идет через пейджер, то простительно. Так что ж понять, значит, мы, выходит, ограбили старшее поколение. Явно вот тут он, это не 16-летняя девочка скрывается за образом Юрия Владимировича. Что делать-то? Как ответить этому человеку? Олю?
Извините, пожалуйста, мы не со зла.
Вот. Вот нормальный женский ответ.
Я блондинка.
Я блондинка. Хорошо. Что, Виктор, что делать?
Электронные штучки все-таки, да. Электронные штучки бывают очень полезными. И интернет это очень полезный инструмент в плане русского языка тоже, да. Вы говорили о том, что пользоваться электронными словарями бывает гораздо удобнее, чем бумажными, да. И, скажем, нужна информация о языке, о государственном языке нашей страны. Гораздо проще бывает найти именно при помощи интернета. То есть в данном случае даже и не интернет влияет на язык, а язык влияет на русский интернет гораздо больше. Интернет замечательный инструмент.
Интересно.
Ну, Александр, это назвал не хороший, не плохой сам по себе.
Александр из Москвы, потом продолжим наш внутренний диалог. Да, Александр, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В демократической Франции есть своего рода цензура. Она называется Французская академия, угу. И ей поручено следить за чистотой французского языка. Так может быть и нам создать что-нибудь такое, чтобы следили за правильным употреблением русских слов в СМИ и за тем, чтобы не употреблялась всякая ломаная иностранщина. И штрафовали за это хотя бы. Глядишь, тогда, во-первых, СМИ начнут говорить сначала хорошо, а потом и на остальных русских людей это распространится.
Понятно. Александр, спасибо за ваше мнение. Вы знаете, дело в том, что во Французской академии там сидят действительно бессмертные академики, потому что их и так и называют бессмертные. Они толковые люди. Там среди них, ну, я не знаю, Морис Дрюон, например, так заботливо защищает французский язык. Придумайте мне, пожалуйста, тех людей, которым мы все поверим, которые будут защищать у нас наш русский язык. Так вот не придумаешь, а если придумаешь, то другие будут протестовать. У нас, знаете, как все разорвет. Мне кажется, запретительными методами в России и так пользуются очень много в 21 веке. Давайте мы все-таки дадим молодым людям, нашим замечательным, выйти в будущее со своим новым языком. На этом я, прямо сказать, настаиваю. Понятно, что будут огрехи и глупости, и даже хамство. И тут Виктор правильно сказал, ну, хамство, вообще грубость в нашей стране не занимать. Ну, кто ж нас воспитывал? Не в дворянских же собраниях и не в смольных институтах. Но давайте все-таки с интернетом обращаться бережнее. Эмиль Викторович звонит. Вот Эмиль Викторович, я всегда люблю, он толковые вещи говорит. Эмиль Викторович.
Ну, спасибо на добром условии. Попробую что-нибудь толковое
давайте,
сказать.
Давайте.
Мне кажется, что это, понимаете, не столько язык, сколько подязык. То же самое, что, например, финя уголовная. Или, например, ну, наша родная матерщина. Вот теперь появился новый албанский язык в силу обстоятельств. Столько и всего. Я, в общем, как говорится, особой трагедии здесь не вижу. Главное знать наш русский язык как следует.
О, правильно.
А все остальное не так уже важно.
Правильно. Ну, как всегда, правильно, Эмиль Викторович говорит, точно. Я тоже так считаю, что знаешь свой язык, так можно тогда и поупражняться. Вот Джеймс Джойс хорошо знал литературу, придумал какой-то свой самостоятельный ход в литературе. А представляете, если бы он был абсолютно самозванец в литературе, ничего бы не придумал. Кстати, Гасан сегодня... Гусейнов принес замечательную книгу, да еще мне даже подписал, и я очень благодарен. Это, она называется ДСП, но сами знаете, что такое ДСП в строительстве, но а на самом деле это и для служебного пользования материалы к русскому словарю. Причем Гасан сказал мне передачу, что это можно читать не только как словарь, но прямо как произведение литературы. Почему так? Откуда это? Что случилось? Еще мне сказал, что там цитаты из меня есть, аж даже много. Что случилось? Как материалы могут стать автономным произведением искусства?
Я не знаю, стали ли эти материалы автономным произведением искусства.
Но ты пообещал.
Их можно,
ты
да,
пообещал.
Я пообещал, совершенно верно. Дело в том, что ДСП – это одновременно древесно-стружечная плита, как мы помним, и для служебного пользования. Здесь собраны фрагменты того, что некоторые называют языковой картиной мира советского человека. вот фрагменты этого вспухшего в 90-е годы и ставшего видимым всем речевого облика, настриженные по алфавиту. Поскольку цитаты почти не повторяются, то оказывается возможным читать эту, пользоваться этими материалами не только как словарем, но и как некоторой книжкой для чтения и таким блужданием по закоулкам советской души, наверное, а не русской все-таки, потому что это 90-е годы и взгляд сквозь 90-е годы на весь советский период. Многие вещи там и сегодня, скажем так, владеют умами, многие
слова. Но тебя
слова.
Этот язык тоже не пугает, как Эмилия Викторовича? Или все-таки он тебя насторожил?
Нет, он меня не пугает. Дело в том, что основная проблема нашей жизни с языком, и именно с интернетным языком, если мы говорим о нем, состоит в том, что мы, как пользователи, погружаемся в мир, где остаемся один на один сами с собой. Вот одна из драм этой новой свободы – это драма аутизма.
Да, кстати аутизма. Говоря, польский писатель Вишневский, я не знаю, слышали о нем или нет, он написал «Одиночество в сети», книгу, которая в Польше вышла тиражом в 500 000 экземпляров, и у нас она тоже имеет огромную… Вообще, это вот «Одиночество в сети», да. Это серьезная тема тоже.
Это огромная тема, потому что, несмотря на видимость страшно активного общения, да, особенно в блогосфере, на все чаты и все остальное, она, конечно, в значительной степени, вот эта среда, выдавливает людей в одиночество перед экраном.
То есть, если человек... Кто-то мне рассказывал, что собрались вот такие крупные представители интернета на какое-то собрание, поставили стол буквы «П», значит, налили себе какие-то напитки, взяли еду и разговаривали так, как будто они разговаривали через интернет. Было видно такое пространство, уже они выгородили себе уже в душе даже.
Совершенно верно. Это старый анекдот, который ты, я думаю, помнишь хорошо, о том, как сослуживцы спрашивают у отца школьника, что он делает, зачем он перепечатывает на машинке «Войну и мир» Толстого. Он говорит, да потому что сын мой читает только сам издат.
Есть такой вариант, что секретарша Брежнева перепечатывает как раз для детей Брежнева. Виктору Ерофееву браво, браво, браво. Я за создание Академии русского языка. Спасибо, Юра Кац. Ну, я вот за создание все-таки Академии здравого смысла, прежде всего, Юр. Потому что я считаю, что вот если мы пересолим с запретительными делами, как это часто делается в России, то у нас эти браво будут направлены в какую-то другую сторону. Между прочим, обратите внимание, сегодня нам не позвонила ни одна женщина. Это все-таки, значит, вот этот новый язык в основном привлекает мужчин разных поколений. Причем я вижу, что тут звонят молодые.
Показывайте на меня.
Показываю на вас. Вы у нас сегодня редкий женский голос. Кстати говоря, это редкая передача, которую вот сегодня слушают и моя жена, и ее подруга Лера из Одессы. Они переписываются по аське и вот решили послушать, что же, значит, я скажу по этому поводу. Я, во-первых, их приветствую, как юных слушательниц, а во-вторых, считаю, что действительно браво-браво, что этот язык у нас распространяется. Ну и еще дальше продвинемся. Значит, господин Ерофеев, дворянские собрания с этим тоже были большие проблемы. Жуть берет, как почитаешь о нашем пропавшей водкой и собакой благородном дворянстве 18-19 веков, не умевшем писать по-русски, да и по-французски писавшей большими ошибками. Каримов пишет. Ну вот прямо в России ничего хорошего нет. И не пропахли водкой и собаками благородное дворянство. Ну, а можно подумать, что вот английское дворянство не пахло виски и тоже собаками. Вот любит человек на пустом месте сказать неприятность для...
Некоторые английские короли не знали вообще английского языка. Там какой-нибудь Георг I или Георг II, да, 18 век, они вообще ни звука не знали по-английски, говорили только по-немецки. Так что...
Нет, дело в том, что, господин Каримов, есть очень много ужасных вещей в истории России и в ее современности. Но мне кажется, что вы понимаете, дело в том, что да, и жуть берет, правильно вы пишете. Но дело в том, что все-таки будьте буддистом, знаете, найдите что-то хорошее, оттолкнитесь от этого, и дворянство будет меньше пахнуть водкой и собаками тогда в этом, с этой точки зрения. Оля, а вы-то кто по религиозным конфессии-то?
Опа.
Опа, а что? Вот интернет-девушка должна ответить и на такие вопросы. Или вы вот с подружкой там по интернету-то все расскажете, а тут вот у нас на Радио Свободе даже не признаетесь ни в чем.
Не уверен, что это тема, о которой мне хотелось бы говорить.
Ну, значит, какие-то есть серьезные вещи, стоящие за этим.
Есть некоторые вещи, ну, скажем, например, там, ну, какие темы? Секс-политика, да, про это, в общем, писать, разговаривать запросто. Религия — это что-то, ну, чуть более интимное, поэтому...
А там что, нельзя, разве в интернете все только про интимное,
В интернете можно все вообще, но, как сказать, каждый пользователь интернета обозначает для себя рамки того, что ему хотелось бы говорить сам, поэтому тут уж...
В интернете, Виктор, все возможно, да? Вы согласны с Олей? Нет никаких запретов.
Ну, мы сейчас как раз очень важную такую тему затронули, о том, что нельзя рассматривать язык без его содержания, да, без, собственно, того, о чем говорим. Поэтому, несомненно, когда мы с вами сейчас вот рассуждали о языке интернета, мы в том числе и обсуждали правомерность, неправомерность затрагивания тех или иных тем. Запретные темы в сети, я не знаю, я не могу назвать ни одной запретной темы, которая...
Вот на этом и закончится. Правда, уже посыпались под конец смски и про спортивные сайты, и про мат, но у нас просто нет времени, уже надо бегом кончать. У нас в эфире сегодня с 19 до 21 итоги недели, которые ведет, как всегда, Дмитрий Волчек. Мы на волнах Радио Свобода завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости — писательница Ольга Лукас, филолог Гасан Гусейнов и главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» Виктор Свинцов. Мы говорили о русском языке в интернете. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возле американского посольства в Анкаре продолжаются массовые митинги
протеста. Бог мой, нам, наверное, надо когда-нибудь уже дать этой женщине эту премию.
Александр Лукашенко заявил, что решение о строительстве белорусской АЭС продиктовано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.